Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами этот час светлого вечера проведет Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, знатный культуролог. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Почему я так подчеркнула одну из ваших ипостасей? Потому что очень хочется к ней сегодня обратиться, но не сразу. Ну, у нас настал Великий пост, и, естественно, поменялись очень многие темы, тем более в начале Великого поста все полны энтузиазма, как правило, и всем очень хочется и разговаривать о Великом посте, и стараться его каким-то образом хотя бы первую неделю, там, вторую продержаться.
Вот, а в конце всем хочется есть.
А в конце всем хочется куличей и пасхи.
Да.
А вот в вашей жизни... Великий пост – это какая-то веха или это что-то, ставшее много лет назад уже давно привычным и не сильно меняющее распорядок и течение вашей жизни?
Ну, я бы сказал, что всегда по-разному. Наверное, в жизни человека, пытающегося какую-то сознательную христианскую, сознательной христианской идти дорогой, наверное, невозможно не замечать, да, того, что наступил Великий пост, и как-то вот ничего не менять в своей жизни внешне и внутренне. Поэтому я, конечно, стараюсь. Другое дело, что это не получается одинаково никогда, наверное, как у большинства из нас. Знаете, у нас вот у Фомы есть такой образ, предлагали его, я не помню, даже, может, обложка была такая, но сейчас вот он, как, поскольку пост наступил, то опять эту картинку вспомнили, там айсберг изображен, да, и вот верхняя часть, которая меньше, там написано воздержание от внешних, в общем, там от пищи, да, там, а внутренняя, вот там от злобы, от, ну, от того, что сложнее, внутренняя, понятно, что вот эта подводная часть айсберга, она существенно больше. Вот, конечно, вот хотелось бы, то есть с верхней тоже приходится разбираться, вот, потому что я помню, как только я, когда для себя решил, что для меня вот пищевой пост вообще не составляет никаких сложностей, да, тут же, значит, организм резко сказал, что кто может быть в доме хозяином, вот, поэтому тут тоже надо, наверное, быть поскромнее и посдержаннее в самооценке. Но понятно, что внутренняя часть, она самая сложная. И здесь вот, наверное, каждый уже за годы попыток вот этих жить сознательной христианской жизнью для себя вырабатывает какие-то способы, которые человеку помогают. Ну вот для меня тоже в этом нет ничего, наверное, сильно оригинального. Одним из таких способов является чтение. И я вот уже много лет Великим постом перечитываю исповедь Августина, который недавно слушал на Радио «Вера» замечательную беседу отца Симеона Томачинского с отсутствующим сегодня, с прогуливающим сегодня нашу встречу Константином Мацаном.
А вот определить, почему выбор пал именно на блаженного Августина? Ну, аскетической литературы у нас много, и тут... Когда человек из года в год перечитывает какую-то одну святоотеческую книгу, это наводит на мысли.
Ну, это, значит, помните, как я тут, многие находятся, что я похож на своего отца, помните, как Остап Бендер. Это все дело в том, я тоже похож на своего отца, все дело в том, какой отец. Все дело в том, что какая книга. Вы знаете, но это очень важный вопрос, потому что я тут, разместив ВКонтакте обложку Августина, исповеди и со словами, что вот пришел пост, время перечитывать, получил там ряд отзывов, и один из отзывов был такой: а не прочитать ли, почему бы вам что-нибудь православное это не прочитать, дорогой товарищ? Вот, и меня в очередной раз поразило то, что среди, вот, видимо, какой-то части церковных людей Августин не то, что там не считается, что называется, полноценным каким-то святым отцом, да, видимо, этими людьми, но, как оказалось, кем-то вообще не считается православным, что, конечно, ну, просто, знаете, как говорят преподаватели, проверяя сочинение, фактическая ошибка, да? Вот, и понятно, что... И вот, кстати сказать, я благодарен отцу Симеону за то, что в этой беседе, которую Костя с ним провел, он говорил о том, что он предпочитает говорить не блаженный Августин, а святой Августин, а святитель Августин, именуя его так, как мы именуем прославленных в лике святых архиереев, да, потому что, безусловно, Августин был прославлен в лике святых еще в неразделенной единой церкви, наряду с другими так называемыми западными отцами, да, ну, просто они географически находились на западной части империи, но они православные, замечательный отец Серафим Роу, замечательный автор, богослов, философ, посвятил Августину книгу с названием, не случайно, да, назвав ее «Вкус истинного православия», где он говорит как раз-таки о святителе Августине. Понятно, что у Августина были какие-то мысли, которые, может быть... Он, кстати сказать, все время сам переписывал свои труды ранние, да, переосмысливал, но, понятно, есть какие-то мысли, с которыми, может быть, церковь не готова полностью согласиться, по которым нет так называемого согласия отцов, да, консенсус патрум, но такие мысли были у святителя Григория Ниского, как мы с вами прекрасно знаем. Это, тем не менее, не привело к какому-то, так сказать, ну, с оговорками, но мы не говорим же, что он там не святитель и так далее. И почему я благодарен отцу Симеону за то, что он говорил святитель Августин, потому что это наименование «Блаженный Августин, Блаженный Иероним», оно, с одной стороны, абсолютно выбивается из русской традиции того, кого мы именуем блаженными, да, достаточно вспомнить Василия Блаженного, да, Блаженную Ксению Петербургскую, и мы понимаем, что это не тот ряд, да. А второй момент, иногда, это-то связано со словом, с латинским словом, да, который можно перевести как вот именно беатификация, да, и оно так, видимо, появилось, но иногда я встречал такие трактовки, отец Симеон тоже про это говорит, что вроде как, поскольку у них не все вот в учении может быть принято, то вот мы их именуем не святыми, а блаженными. Но, во-первых, это никакого канонического смысла не имеет, да, они канонизируют. Откройте календарь, посмотрите, да, откройте, в конце концов, греческий календарь, да, то есть той церкви, от которой мы приняли крещение, там будет Агиос, да, то есть святой Августин. Вот, поэтому, конечно, Августин православный, если вот для понимания, да, святой. Вот, а почему эта книга? Простите за долгий ответ, потому что эта книга совершенно уникальная. Понятно, что есть немало книг, которые стоит перечитывать, духовных книг, но книг такого масштаба и такого влияния, которая оказала на развитие христианской мысли, христианской культуры, христианской аскетической литературы. Исповедь, таких книг очень немного. И, конечно, мы не говорим о том, что там, даже что это, что Августин родоначальник жанра исповеди, да, она может так называться, как там, скажем, у какого-нибудь там Жан-Жака Руссо или Толстого, может так не называться, но это, собственно, первая такая вот автобиография, хотя это не автобиография, это, об этом тоже важно очень сказать, потому что, конечно, это история, это же не история, это рассказ о поисках, о том, как душа ищет Бога, что происходит, когда она не находит, почему она не может его не искать, и что происходит душой, когда она его, Бога, находит. И очень важно понять, что почему это не автобиография, говорю, да, не вполне автобиография, потому что жанр автобиографии, он предполагает некий вот такой психологизм, смакование деталей каких-то и прочее. Августина иногда называют тончайшим психологом и так далее, но я думаю, он сам бы очень удивился, если бы его терминологически в это вот пространство ввели, потому что, конечно, книга Августина, она иконописно сделана, то есть она написана не в горизонтали человеческих там хитросплетений страстной человеческой души, хотя я там про это тоже есть, она написана в вертикали. А вот в другой, по-моему, работе, кажется, это не исповедь, Августин в диалоговой форме говорит, что достойно познания. И сам отвечает, только Бог и душа. И уточняет, больше ничего, больше ничего. Ну, категоричность, она не всегда была ему свойственна или всегда свойственна, и поэтому в других местах он, может быть, другие вещи имеет в виду. Но вот исповедь, она написана в этой, простите за выражение, парадигме. А, то есть исповедь – это про душу и Бога. И про то, что вот на первой странице самая, может быть, известная фраза из исповеди: «Господи, создал нас для себя, не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя». И вот как оно ищет, да? А почему она ищет, для чего она ищет. И эта вот книга, ну, написанная, повторяю, не горизонтально, да, не из психологизма, нюансов, там, деталей, да, все они имеют второстепенное значение. Если ты этого не понимаешь, ты не понимаешь книги.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. И мы с ним заговорили о книге «Исповедь» святого Августина, и остановиться мы не можем.
Да, и вот, скажем, знаменитейший эпизод из «Исповеди», когда Августин вспоминает, как подростками они воровали груши. Я напомню, он там сам эпизод описан буквально там в одном абзаце. Он говорит, что вот забрались в сад, там наворовали груши, которые мы даже и не съели там, ну что-то, может, съели, выбросили. Вот, и дальше он говорит, что почему я это сделал, да, и для чего я это сделал, что мне не груши эти были нужны, а вот само падение, да, вот это вот воровство, оно интересовало, и там он много интересно рассуждает на эту тему, как человек в определенное время, в определенном возрасте, стремится быть плохим. И вот если это рассматривать в такой горизонтальной истории, такой психологической, биографической, то тогда неизбежно приходишь к выводу, ну, а что такое? Ну, там подростки шалят, ну, прыгнут, кто там из нас, простите, яблоки не тырил из соседского сада, там, и так далее. А так, например, об этом эпизоде, судя по всему, пишет Ницше. Вот в одном из писем Ницше он своему корреспонденту говорит, перечитал тут Августина, ну, мы понимаем отношение Ницше к христианству и вообще, и к Августину в частности, то есть оно было лишено пиетета там и так далее, но, видимо, не отпускала тема и Христа, и вот святых Ницше. И он говорит, что как это все фальшиво, воровство, он берет его в кавычки, и он, в общем, ну, издевается, да, а потом там Августин действительно много страниц, сейчас точно не помню, но, по-моему, страниц 10, он об этом рассуждает. Но как можно рассуждать об этом действительно? Только в одном случае, если ты рассматриваешь это не как факт твоей биографии, да, а как вот историю души, да, которая, уже обретя Бога, ретроспективно смотрит на свое возрастание. Да? Конечно, Августин бескомпромиссно жесток к себе. Да? Конечно, можно, опять же, опускаясь в эту горизонталь, сказать, что, ну, наверное, он слишком строг в этом там, где... Но он ведь смотрит, как сказал бы Шкловский, по гамбургскому счету. Да? И по гамбургскому счету... А что, мы можем оправдать? Как здорово, что они воровали эти груши. Он прав, он описывает это состояние, которое, может быть, многим из нас по подростковому периоду жизни знакомо, да, когда хочется лихо вернуть какое-нибудь там нецензурное словцо, когда тебе говорят, а что, ты еще там, я не знаю, там не курил, а ты не курил, тебе хочется сказать, ну как же, конечно, курил, да. Понятно, что в этом есть там и подростковая глупость и прочее, но в этом есть и настолько, насколько это, как мне представляется, да, вот в это время возможно в человеке вот поврежденность, проявляется так, проявляется поврежденность нашей души. И Августин вот с этой точки зрения смотрит. То есть он применяет другую оптику, которая либо сознательно отвергается, скажем, Ницше, да, либо ему просто неизвестно, поэтому говорит, ну, это ерунда. Это все равно, что, знаете, стоять перед иконой и говорить, так человек не умел рисовать просто. Он не умел, где перспектива? Нет перспективы, да? Где точки схождения линий за пространством картины? Нету их, и вот плохой художник не умел рисовать. И вот это непонимание оптики, оно, конечно, не позволяет и погрузиться в эту книгу. Если смотреть на книги как на собеседников, то я вот, я что называется, не засекал, да, сколько лет я перечитываю исповедь, ну, наверное, больше 10 точно, может быть, больше 15, И, конечно, это собеседник, который тебе не может наскучить, от которого ты не устаешь. Книга, которую действительно можно перечитывать, ее и чаще можно перечитывать, но это вот, в котором ты все время находишь что-то новое, и здесь плохая память не может быть единственной причиной этого, да? Что-то ты проглядел, вот я сейчас первые две книги прочел, да, вот за первые дни, и я понимаю, что вот какие-то вещи прошли мимо моего внимания, а сейчас именно они вот его привлекают, и у меня в основном два издания, два экземпляра одинакового издания 91-го года, которые подчеркнуты, я обращаю внимание на то, что вот количество подчеркнутых мест увеличивается, и, видимо, в какой-то момент, когда полностью будет подчеркнута вся книга, я возьму, что у меня есть и другие издания, которые еще ждут своего времени, другие экземпляры.
А что для вас формула «люби Бога и делай, что хочешь»?
Да, тоже мысль Августина. Дело в том, что я не уверен, что на это можно кратко ответить, потому что ну, непосредственно сама по себе фраза, да, она, видимо, означает, я не думаю, что здесь есть какая-то загадка, да, она означает то, что если ты любишь Бога, действительно любишь или пытаешься любить, что, наверное, правильнее, то понятно, что вот это «что хочешь», оно не будет чем-то. Ну, совсем просто скажу, на таком обыденном языке, что ты не будешь делать ничего плохого. В любом случае, если ты любишь Бога, да, значит, ты не хочешь его обидеть, ты не хочешь его нанести ему рану, ты не хочешь стать причиной, да, вот, ты не хочешь стать, я так жестко скажу, в стан тех, кто распинает Христа. Но если вот посмотреть вообще на тему любви к Богу, то для Августина, собственно, про что исповедь? Про поиск душой Бога и через это поиск себя. То есть богопознание – это способ обретения себя через обретение своей подлинной любви. То есть вот это «люби Бога» для Августина – это значит «узнай себя настоящего». Потому что, любя Бога, ты понимаешь смысл любви, ты понимаешь, что к чему, что хочет, да, любить твоя душа и что, собственно, есть твоя душа. А она только в этом… только в любви к Богу может раскрыться, потому что без этого ты, ну, я современным, конечно, языком говорю, ты становление тебя как человека не произойдет. Да, то есть только в этой попытке обретения любви к Богу ты можешь обрести себя. Без этого ты, в общем, ты не ты. Ты еще не ты. Это у французского философа современного Жана Люка Мариона есть на эту тему книга, где он очень интересно и не просто, правда, как мне показалось, по крайней мере, в том переводе, который и мне знаком, рассуждает об исповеди, но он очень много об этом говорит там, да, что это поиск, поиск именно себя через любовь к Богу и через любовь, через подлинную любовь вообще.
Мне как раз казалось, что эта фраза абсолютно в духе апостола Павла. То есть вот послание апостола Павла по внутреннему стержню, мне кажется, абсолютно соответствует этой фразе. То есть такое ощущение, что это написал один человек.
Я совершенно с этим соглашусь. Мне кажется, что вообще вот и по какому-то, это нельзя назвать эмоциональным накалом, но по какой-то предельной искренности и устремленности к Богу, вот послание апостола Павла и исповедь, они где-то вот рядом находятся. И, насколько я понимаю, по важности вот Павловых посланий непосредственно для Августина, это тоже такой вывод можно сделать. Но для меня это тоже, безусловно, очень близкие, близкие такие, близкое восприятие мира, себя в этом мире, там, стремление к Богу и так далее.
А как вам кажется, насколько полезна вообще эта практика выбора какой-то одной классической святоотеческой книги для того, чтобы возвращаться к ней, ну, не знаю, с какой-то периодичностью, не обязательно каждый год, но именно так, как вы рассказываете, то есть это чтение, размышления, заметки на полях, каждый раз открытие чего-то нового в ней. Вот учитывая огромное святоотеческое наследие и вполне закономерное любопытство, хочется же и это почитать, и то почитать, и хотя бы просмотреть и эту книгу, даже не для того, чтобы расширить кругозор, а просто, ну, интересно же, насколько вот вдумчивое и такое целеустремленное перечитывание и вчитывание в текст кого-то, одного из святых отцов, учитывая то, что они зачастую в каких-то своих воззрениях могли расходиться. И тут, ну как нам, мы очень плохие эксперты, нам трудно определить, на кого все-таки лучше ориентироваться. Так вот, выбор именно той самой одной книги, которая будет тянуть, возвращаться и возвращаться, насколько это полезно? Я имею в виду, конечно, с точки зрения внутреннего какого-то роста.
Ну, это в принципе одна книга. Это в любом случае неплохо, но, наверное, можно и побольше. Но я могу сказать, что я же не буду весь пост вот читать исповедь. Да? Есть и другие отложенные книги, в том числе и святоотеческие, которые, я надеюсь, вот, на которых руки доберутся, и какие-то не в первый раз я буду перечитывать. Вот, это первое. Но, Витя, даже так, первое, что я, в принципе, считаю, вот глобально, если, да, за некоторым исключением, что читать стоит только то, что есть смысл перечитывать. Другое дело, что есть книги, которые, может быть, перечитать там 2-3 раза вполне себе достаточно, но особенно если это какие-то, они принадлежат к области твоего там профессионального знания, что-то уточнить, к чему-то вернуться, что-то там более глубоко понять. Вот. С духовной литературой немножко иначе это. Безусловно, конечно, мне кажется, что лучше, чтобы такая книга была не одна, вот. Но сам факт возвращения, он очень важен. Вот я, например, очень люблю, если брать вот близких к нам уже авторов, святителя Феофана Затворника, и не только вот его такую классическую, что есть духовная жизнь, как на нее настроиться, но вот письма его. Вот, потому что все-таки «Что есть духовная жизнь», хоть это тоже письма, но она сделана как книга, да, есть вот собрание писем, вот, ну, при том понимании, что письма писались к конкретным людям в конкретной ситуации, на это тоже надо делать поправку, вот, но есть вот там россыпь, да, святоотеческих известных, так сказать, книг, которые, безусловно, заслуживают, даже неправильно сказать, заслуживают внимания, да, к которому важно прикасаться вновь и вновь, это там и Лествица, и там Авва Дорофей, ну, вот все то, что, в общем, хорошо известно. Просто тут есть еще последний, вот, может быть, момент, если позволите, это то, что, ну, мы все равно в силу какой-то вот того, что мы называем субъективностью своей, да, особенностями личности, какой-то из авторов нам ближе. Да, и, как знаете, вот есть люди Феофан Затворника, есть Игнатия Брянчанинова. Наверное, есть те, кто любит и обоих этих святителей наверняка и читает в одинаковой мере. Но вот я замечал, что все-таки обычно выбор делается либо в одну сторону, либо в другую.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда по пятницам, с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы так вот как-то бодро начали рассуждение о том, чем глава христианина должна быть занята Великим постом. Хочу вернуться к началу этой недели, к первой великопостной службе, которую отслужил в храме Христа Спасителя святейший патриарх Кирилл. Он после завершения богослужения сказал проповедь, которая меня несколько удивила. Он сказал, что мы живем в удивительно благоприятное для православных христиан и вообще для верующих людей время. Но он сравнивает наше нынешнее житье-бытье с тем, что было при советской власти, с временем гонений. Звучит это все очень логично. Он говорит об ответственности христиан, в том числе и мирян, в такие времена ответственность не уменьшается, а увеличивается. Но если посмотреть новостную ленту, то одно из таких самых для меня, например, болезненных сообщений последнего времени – это то, что происходит с Пюхтевским женским монастырем. Возможно, людям более молодым это покажется не таким важным. Но дело в том, что Пюхтевский монастырь, построенный там где-то 130 с лишним лет назад в Эстонии с благословения святого праведного Иоанна Кронштадтского, и очень любимым многими нашими патриархами, это долгое время в Советском Союзе после Великой Отечественной войны, когда Эстония окончательно вошла в состав СССР, это был единственный действующий женский монастырь. Мало того, что он был единственный действующий, он был никогда не закрывавшийся. Для Советского Союза это вообще было крайне важно. Те отдельные единичные обители, которые не закрывались никогда, то есть в них никогда не прерывалась молитва. И сейчас над этим монастырем нависла какая-то черная туча, потому что даже не знаю, как подобрать слова. Гражданские власти, светские власти Эстонии вынуждают с помощью законодательства пюхтевских монахинь перейти в юрисдикцию Константинопольского патриархата. И этот абсурд, он вот настолько меня как-то прибил к земле, что слова патриарха Кирилла по поводу того, что мы живем в такие вот благословенные, счастливые времена, когда только вот работать и работать во славу Божию, как-то после таких новостей руки, честно говоря, опускаются, потому что просто не знаешь, как встроить себя в эту странную, двоящуюся реальность, где, с одной стороны, все хорошо и надо только во славу Божью трудиться, и, с другой стороны, вот происходят такие вещи.
Понятно переживания, наши переживания, переживания прежде всего самих сестер монастыря. Кстати сказать, переживания святейшего патриарха, который и знаком очень хорошо в деталях ситуации, и особо дорог ему этот монастырь, и много он делает для того, чтобы как-то не дать свершиться вот тому, что может произойти. Я думаю, что вы сами, в общем, объяснили вполне определенно, что имел в виду патриарх, когда говорил об этом, но у каждого времени, что называется, свои скорби, к сожалению, великому в Эстонии, не только в Эстонии, сегодня вот в контексте происходящего в мире, а это все привязывается, или все это пытаются привязать нередко к российско-украинскому конфликту, к его международному контексту, вот, происходят, ну, фактически попрания, если уж говорить языком государств, которые утверждают, что демократия — это идеал их, значит, жизнеустройства политического, то происходит прямое попрание базовых демократических прав. Вот. Конечно, здесь впереди планеты всей оказывается украинская власть, которая, я уже не раз говорил, просто вписала себя, вот, не знаю, золотыми буквами, наверное, здесь неуместно будет, метафора это, да, самыми, что ни на есть, черными буквами в книгу «Гонение на церковь» и последняя отвратительная ситуация, связанная с попыткой убийства митрополита, крымского митрополита Тихона. Вот, и это чудовищная совершенно история, которая при этом является закономерным продолжением того, что происходит на самой Украине с церковью со стороны власти, да, и вот эти гонения, по-другому не скажешь, но оказывается, вот это не только у себя на территории действует, но пытаются и, что называется, ставить задачи, причем, опять же, чудовищным образом, там, из того, что мы знаем, там, шантажируя потенциальных исполнителей теракта, там, судьбой их родственников, там, и так далее. Вот. Но и в некоторых других странах канонического присутствия Русской Православной Церкви происходит просто отказ от базовых демократических законов, да, потому что это, безусловно, попрание свободы совести, это грубое вмешательство государства в религиозную жизнь, полное игнорирование внутренней логики и внутренних правил церкви, вот надгосударственного вот этого характера церковного, при этом вмешательство в межправославные отношения, да, попытка, как вы справедливо сказали, да, давление связано с тем, что вот переходите из одной юрисдикции в другую. Все это просто, ну, такие, знаете, примеры для учебника. И, кстати сказать, печально, конечно, но я уверен, что в учебнике будущего именно все эти случаи войдут, причем как иллюстрация не реализации прав, не защиты людей, а уничтожения этих прав.
Но в то же время патриарх Кирилл говорит о том, что православных в мире с каждым годом становится все больше. И именно православие притягивает к себе все новых и новых христиан. Но ведь получается, что в этом есть какое-то странное противоречие. С одной стороны, мы говорим о том, что времена для православной церкви благоприятные. Но вы только что перечислили некоторые примеры гонений и на церковь, и на самих православных. Но это далеко не все. Ну, если просто почитать новости там хотя бы за несколько месяцев, становится понятно, что это происходит не только на Украине или в Эстонии, это происходит по всему миру так или иначе. Вот каким образом эти времена Святейший оценивает как благоприятные?
Ну, я думаю, что именно тем образом, о котором, собственно, мы уже говорили, вы говорили, это связано с тем, что и в этом смысле, мне кажется, это очень точная оценка предстоятеля. Я бы сказал, повторил, потому что он об этом тоже говорил, что, пожалуй, в определенном смысле за всю тысячелетнюю историю Русской Церкви она никогда не была так свободна в определении своей внутренней жизни. Я вот в данном случае как участник, непосредственный участник церковно-государственных отношений, могу сказать, что это действительно так, потому что представить себе сегодня вот то бесправное совершенно положение, в которое Русская Церковь наряду с другими традиционными религиями находилась там еще там 50-60 лет назад, сегодня совершенно невозможно. И мы, может быть, не во всех странах канонического присутствия Русской Церкви мы имеем такой опыт, но в России, безусловно, и это просто, ну, понимаете, здесь не нужно из какой-то ложной скромности пытаться говорить, ой, нет, вы знаете, у нас на самом деле не так все хорошо. Вот именно в разрезе церковно-государственных отношений и отношение и в обществе, кстати сказать, которое тоже изменилось. Мы действительно не имеем сегодня... Что Патриарх хочет сказать, и в этом слове он тоже говорил, мы не имеем оправданий для собственной лени, да, потому что вот есть возможность, значит, нужно заниматься делом миссии, проповеди и так далее, потому что времена могут измениться, об этом Патриарх тоже говорит. А сегодня, ну, представить себе, даже не про советское время, мы говорим, не в синодальный период, как его называют, да, 200-летний, не, да и, в общем, не в допетровской Руси, церковь не настолько была, никогда не была так свободна в том, чтобы принимать решения по поводу вот того, как ей жить. Да. Вот в этом смысле я не вижу просто никаких аргументов, которые бы могли подвергнуть сомнению то, что патриарх говорит. Это, безусловно, так. Это не значит, что нет сложностей, да, есть вот все те ситуации, о которых мы говорим, они требуют и мужества, и мудрости, и решительности, и воли, и все это, и болью отзывается в сердце вот, верующих людей и предстоятеля церкви. Вот. Но то, о чем он говорит, оно совершенно очевидно. Другое дело, что он это говорит не для того, чтобы сказать, ой, как здорово, как, там, как хорошо, всем спасибо, а он, наоборот, говорит о том, что это значит, что нельзя это время потерять. И когда мы говорим, что становится больше православных, мы имеем в виду, что строятся новые храмы вот, у нас, да, что у нас, там, допустим, большие плоды сейчас приносит замечательная африканская миссия.
Я как раз хотела сказать, да, что да, есть еще и Африка.
Да, Африка, и есть... Есть и Азия, вот и наша юго-восточная миссия в Юго-Восточной Азии, и это тоже православные верующие, новые православные верующие, это тоже пастырские, миссионерские труды наших архиереев, священников, мирян. Вот, это, конечно, все тоже, ну, такая, безусловно, реальность, но обязывающая реальность, потому что это всегда ответственность, всегда ответственность за созданный приход, за принявших святое крещение людей. Вот, это все очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер, великопостный вечер. Владимир Иванович, среди новостей... Мое внимание зацепилось за новость о том, что в Донском монастыре в Москве начался цикл лекций, посвященный столетию патриарха Тихона. И на фоне того, о чем мы столько что с вами говорили, мне кажется, все, что касается патриарха Тихона, становится чрезвычайно интересным, потому что... Возможно, я ошибаюсь, но возможно и нет. Возможно, действительно, у многих из нас сложился несколько неполный, что ли, образ этого святого, потому что он совершенно не похож на святителя в таком классически житийном описании. Если посмотреть все, что нам известно о его жизни из воспоминаний, из каких-то документальных источников, подтверждение того, что он очень часто с нашей точки зрения вел себя совершенно нестандартно. Ну, не может глава церкви так метаться, скажем, от анафематствования безбожной власти до подписания с ней как бы соглашения, несмотря на то, что ему лично ничего, кроме ухудшения его положения, это не дало. Но в то же время это совершенно уникальный святой, который, ну, что ли, может... показать, как можно... Вот мы говорили о благоприятных временах для православия. Как может человек в самых неблагоприятных временах для веры и для церкви, практически в одиночку, как говорится в пословице, один в поле не воин, а вот он один мог своей молитвой удержать огромное число людей буквально над пропастью, потому что то, что происходило как раз во время его патриаршества, церковь поставила просто буквально на грань выживания. Вот как вам кажется, история и вообще все, что связано с наследием патриарха Тихона, насколько это сейчас актуально? То, что это, в принципе, как житие любого святого, это всегда требует и изучения, и просто прикосновения, и молитвенного обращения. Это понятно. Ну вот, опять возвращаясь к формуле святейшего патриарха Кирилла о том, что эти времена благоприятные, все, что мы знаем о патриархе Тихоне, нам полезно сейчас в наши благоприятные времена, и, или это знание, которое можно держать вот на полочке вместе с иконами?
Для худших времен.
Да,
для лучших времен, да. Для худших. Я думаю, что, конечно, полезно, но, наверное, здесь есть два измерения. Есть вот измерение вот этого контекста, о котором, если я правильно понял, мы сейчас рассуждаем, да? И поскольку он другой, то вот возникает естественный вопрос, есть ли актуальность или то, что вот мы называем актуальным, да, то есть применим ли этот опыт к нашему времени или он другой. Я думаю, что да, потому что никто не отменял, что называется, тему укрепления в вере. Вот, вот этот вот евангельский вопль, да, или возглас одного из евангельских персонажей «Верую, Господи, помоги моему неверию», я думаю, в той или иной степени, в тот или иной момент жизни многие из нас могут к себе применить. И вообще глобально опыт церкви в 20 веке, опыт новомучеников, исповедников в церкви русской, и опыт патриарха Тихона – это опыт, который при правильном вот, каком-то резонансе, он помогает и укрепляет вере, независимо от того, какое сейчас, так сказать, тысячелетие на дворе. Вот. А есть еще актуальность, не связанная с контекстом. Вот. Вот то, что вы назвали просто вот, ну, интересно и важно изучать. И тут, когда ты на какую-то другую глубину просто погружаешься, во-первых, ты можешь обнаружить актуальность, которая вот при поверхностном взгляде просто не видна. Вот. И второе – это то, что в любом случае, возможно, там можно найти что-то, что будет в тебе отзываться. Знаете, я недавно по приглашению коллеги Свято-Тихоновского университета принимал участие, у них было итоговое, там закрытие, итоговое заседание, они назвали, это называется «Школа новомучеников», так немножко, так это звучит.
Веселенькое название.
Да, ну, в общем, это ребята-школьники, которые три дня им рассказывали, читали лекции, какие-то семинары проводили о новомучениках, в результате чего они вот несколько там групп, команд, групп, точнее, они там не соревновались друг с другом, ну, хотя им там какие-то дипломы вручали, они рассказывали об одном из новомучеников, вот делали такое, в общем, выступление, в котором вот вся группа ребят вот об этом говорила. И я в очередной раз убедился, что это были, ну, старшеклассники, ну, там, средние старшие классы, так, по, сейчас не, просто не помню, ну, по визуальной оценке. А, и мне кажется, что вот было видно, что, и самое главное, что все-таки было видно, и что для меня было самым главным, что это не формальное такое отношение, не то, что их там собрали, дети с православных там гимназий разных, потому что география там широкая, это не только там, не столько даже Москва была. Вот. И кто-то, какие-то более известные вот, свидетели о Христе 20 века, менее известные. Там три, по-моему, было группы ребят. Вот, и они очень... Было видно, что это коснулось их сердец. А потом мы с ними еще поговорили. Вот. И знаете, каких-то, может быть... Да, у нас зашел разговор, что вот ладно, вот мы своим кругом говорим. Вот. В своем круге, да. А вот... А если говорить с людьми неверующими, вот как им это пояснить? Ну, вот, о том, что это важно, нужно, что это вот актуально, да? И я, знаете, я не знаю, может быть, кому-то это не понравится, этот, что называется, ход. Я тут недавно, некоторое время назад, посмотрел, есть такой сериал «Фауда» про израильско-арабский конфликт, современность, там спецподразделение израильское, которое занимается, ну, понятно, там контр, так сказать, террористической деятельностью, как они называют, и они там все прекрасно, помимо там всяких единоборств, владеют арабским языком, там работают под прикрытием, вот, ну, и там несколько сезонов, в общем, наверное, с разной художественной ценности, вот, но там просто один из представителей вот израильской этой разведки, он в последнем сезоне, он попадает в плен. Его там похищают, причем в одной из европейских стран, вот, и его пытают. В общем, жестоко, и он, при том, что он профессионал, он сам провел много допросов, он все понимает, к чему идет, чем кончится, и он начинает сдавать просто, ну, пароли, явки, адреса, да, и называть людей, домашних за их, начинает убивать. Вот, и там это действительно так пронзительно показано, во-первых, знаете, вот это растоптанное человеческое достоинство, вот, когда человек, жизнь этому посвятивший, да, и он все-таки, он в какой-то момент начинает говорить, и его просто там перевозят с места на место, помимо всего прочего, ему не дают умереть, его пытают, не дают умереть, там переливание крови и все, ну, то есть все жестко и жестоко, и он уже умоляет, и он говорит, ну, я же вам уже все сказал, да, ну оставьте меня, ну, не пере, пожалуйста, при том, что он там пытается что-то им говорить там сначала там, да, но видно, что вот, то есть он не изменил своих взглядов, он просто вот, ну, его вот мучения эти, да, заставляют его, чтобы как-то вот в моменте они остановились, он вот начинает выдавать своих товарищей, а потом его освобождают. И он, когда его привозят, да, он абсолютно раздавлен, потому что, ну, он не знает последствий, да, но он начинает выяснять, и он понимает, что... Он сначала он пытался там выдавать тех, кто уже погиб, его за это начинают еще сильнее пытать. Вот это, понимаете, ну, это воздействует, конечно, на зрителя, ты это все смотришь. Кстати сказать, многие отмечают, что это один из первых фильмов, где вот как раз-таки арабская сторона не показана однозначно, знаете, там, то есть там видно, что называется, люди с обеих сторон, да, и человеческие истории, судьбы, там все, вообще все очень переплетено. Нелинейный в этом смысле, не плоский такой сериал. Вот, но он... Там он в одном из диалогов, он говорит кому-то, кто к нему приходит, а люди же все понимают, да, его там коллеги, да, его служивцы, но при этом они говорят, вот ты там держись, мы тебя любим. Он говорит, да не надо меня утешать, я все равно уже умер. Да, ну, потому что понятно, что он, как он с этим будет жить, не очень можно себе представить, потому что он прекрасно понимает последствия своих действий, да, вырванных пытками, но тем не менее. И я вот сказал ребятам, что это же понятно любому зрителю, да, любому, не нужно быть там православным или неправославным, там, иудеем или там мусульманином, чтобы понять, что там показывают, да. Там понятно, что израильская сторона тоже неплохо, так сказать, использует разные методы для выбивания нужных, так сказать, для нужного ими результата. В этом смысле там баланс, так сказать, присутствует. Там нет черно-белого такого, что белые пушистые, одни, другие нет. Там тоже все идет в ход, там, да, на там, здоровье детей и так далее. Ну, неважно, не одето. И я вот ребятам говорил, на этой школе новомучеников, что, говорю, понимаете, а вот 100 лет назад у нас здесь были люди, были те, кто не выдержал, а были те, кто все это прошли и не назвали ни одного имени, да, не оговорили себя и так далее, и так далее. И это вот может быть началом разговора о том, а что для нас новомученики, почему это важно, почему мы к этому опыту возвращаемся, да, потому что это действительно страшно себе представить, это действительно ужасная вещь, это действительно опыт, который приводит человека в содрогание, да? Но этот опыт, который есть у нашей церкви, и есть люди, которые остались верными Христу, несмотря ни на какие тяжелейшие страдания, что, ну, практически невозможно себе представить, просто мы это видим, да? Ну, вот так вот, и поэтому я думаю, что как раз-таки разговоры об актуальности, они, вот этого опыта новомучеников для нас, я сейчас, конечно, не только святителя Тихонин говорю, они намного ближе, чем нам может показаться.
Вы такую душераздирающую историю рассказали. Я слушала и думала, вот это возможно вытерпеть только с Божьей помощью. Но я не представляю себе физиологически, каким образом плоть может вынести. Сойдет с ума человек. То, что мы знаем о новомучениках, ценно еще тем, что это не только о людях, которые веровали и любили Бога. Это о Боге самом. Ну, потому что я другого объяснения не вижу. А вы?
Ну, конечно, конечно. А как иначе? Но единственное, что еще раз хочу подчеркнуть, что мы знаем, и мы знаем это не только на примере древних мучеников, да, ранней церкви, но и вот новомучеников церкви русской, о том, что люди сохраняли верность Христу, и это удивительно. Хотя и закончить все-таки хочу не этим, а тем, что, как замечательно сказал отец Дамаскин Орловский, ну, собственно, эту мысль многие повторяли, и мы с ребятами об этом говорили на этом семинаре, что мы любим новомучеников не за то, что они мучились, да, и прославляем их, а за то, что они любили. А что все-таки вот эта любовь, с которой мы начали сегодня разговор, говоря об Августине, она была, так сказать, альфа и омегой их веры, их подвига и их стойкости, наверное, тоже.
Ну, как всегда, разговор о любви очень трудно закончить. Можно только прекратить. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч с Владимиром Романовичем Легойдой.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».